Приветствую вас, дорогие друзья.
Здравствуйте.
Здравствуйте.
У нас, видите, в студии сегодня с нашими собеседниками, которые только вчера со школьной скамьи. Очень хочется как раз тему школьного воспитания и образования поднять, если вы не возражаете. У нас, как вам уже знакомые, Алексей Нилов и Анна.
Малистова.
Вот. Как раз у нас первокурсники. И их свежие воспоминания о школе мне очень интересны. Думаю, что и вам. Поскольку сейчас вопрос реформы школы стоит очень остро, то куда ее реформировать? Вообще мы от реформы уже устали. Ну, вы как вообще, были такими революционерами школьными или нет? Вас устраивала школьная жизнь? Или вот сейчас, оказавшись же чуть со стороны, вне ее, вы могли бы сказать, что она... Ну, знаете, ведь иногда я видел какие-то надписи такие обычно «Спасибо тебе, школа». Угу. Вот. А я видел какие-то, наоборот, видимо, протестные надписи, да, в советские годы. Там «Не спасибо тебе, школа». Там...
Угу. Что-то наподобие такого. Ну, такое у меня лично двоякое отношение. В чем-то мне она очень нравится, потому что отчасти у меня были учителя, так иначе, которые воспитывали и преподающие именно на остатках советской системы.
Потому что... Ну, самая лучшая система, да, вообще.
Ну, вы ее не знали, вы только могли...
Последствия, так скажем. Учителя, которые оставались уже в возрасте, и все-таки это самые лучшие, на самом деле, были учителя.
Я, знаешь, также рассуждал о батюшках, когда я сам только пришел в монашескую среду, видел, какие хорошие батюшки те, которые получили предыдущее образование. Были они железнодорожниками, военными, даже врачами, а потом стали батюшками. Я думаю, какие странные батюшки, которые сразу после семинария рукоположены, еще жизни не знали, молодые, и они какие-то все такие вредные, какие-то особо, ну, не очень с ними, какие-то важные бывают. Ну, это я, конечно, поверхностное наблюдение, и замечательные батюшки и в том, и в другом возрастном, извините, но действительно, те, которые уже по жизни что-то успели освоить, а потом еще на это наложилась и благодать священства, мне казалось, ну, какие они особенно и опытные, и теплые как-то для души. А вы говорите, что, не зная советской школы, вы выходцев оттуда особенно одобряете. Интересно.
Ну, не то, что это. Я скорее познаю в сравнении, потому что, как и у всех, были молодые учителя, и все-таки так или иначе есть небольшая разница в подходе. То есть там, где, допустим, учитель старой закалки, если он видит что-то, как ученик хулиганит или откровенно не уважает учителя, угу, он не станет это терпеть и его накажет, угу, то... Учитель, так называемый новую школу, я даже не знаю, как поведет. Он может либо сорваться в конец, из-за чего это будет скандал.
Сколько таких скандалов было с молодыми учителями?
Да.
Очень много было, если судебных разбирать, да, в последнее время, вот, может быть, лет 5.
Да. Либо просто может даже промолчать, и в итоге это будет именно у этого ученика провинившись накапливаться, и он может пойти по кривой дорожке.
Ну, знаешь, сам опыт и возраст учителя многое дает. И если вы говорите о тех, кто получил образование, учил свое, ну, или, скажем, профессиональную деятельность начал еще в годы 80-е, то это, наверное, вот мое поколение, как минимум, кому лет по 50, у них лет 20 за спиной опыта. Поэтому сказать, что сама система как-то измучила современных молодых преподавателей, а тем дала какую-то большую силу. Ведь вы не забывайте, что идеология была, конечно, в школе. Мне сейчас интересно, какое понятие о добре и зле вам, например, устанавливали в ваших школах, и были ли они вообще, или всех волновали только показатели ЕГЭ, и больше меня не волнует.
Я вот с последним утверждением согласна, потому что именно в моей школе... Ну, как вот было в советской школе? Почему сейчас в Америке такие вещи, допустим, ученик провинился, его заставили делать что-то на пользу общества, на пользу школы. Ему не просто сказали, ну, ты плохой, вот, я вызову родителей, поговорили с родителями, отпустили, а он дальше продолжает терроризировать, там, грубо говоря, полшколы, ну, плохой какой-то ученик, хулиган. А в советской школе это все пресекалось. И, конечно, сейчас не воспитательный больше фактор, а самое главное, чтобы сдал ЕГЭ, выпустить. Самое главное, чтобы учителям не влетело за то, что у них такие плохие результаты учеников их. И, ну,
во что одеты, где проводят время вне школы, никого достаточно не волнует?
Нет, это волнует все-таки. Волнует, во что одеты, но... формула... Но это, мне кажется, это больше на внешний облик школы, как бы, имидж.
Ну, не то, что внешний облик школы. Это просто, опять же, погоня за эффективностью. Это скорее упор с административной части именно. То, что mm-hmm. предполагается, то, что именно как раньше было на заводах, выполнение плана, именно все по расписанию, а что вне этого плана. Mm-hmm. Ну, опять же, я хочу сказать, что это субъективно, на мой взгляд, опять же, но может зависеть, опять же, от учителя.
Пожалуй.
Да, все-таки учителя да. это...
Может быть. В начальной школе точно так, там все зависит от классного руководителя.
Да.
А в средней, думаю, что от директора во многом, потому что все-таки его право вне учебную деятельность чем-то наполнять, да. его право как-то реагировать. Ну, например, когда меня назначили, я был несколько лет таким антикризисным директором нашей православной гимназии. Какие-то понятно, что я далеко не все мог сделать. Я не могу уволить даже учителя, который кажется мне неустраивающим. Потому что все это ужасно хлопотно. Одну уволили, совсем уж неподходящую учительницу. Единодушно был весь педагогический коллектив за то, чтобы уже с ней расстаться, не возобновлять договора. Так там столько судов, столько против нас, она столько доставила неудобств, что, может, пожалеешь еще, что, ну, ты обычно не жалеешь, потому что все равно облегчение от расставания с таким коллегой очень дороже всех тех хлопот, которые приносят это разлучение. Вот. Но, в общем, очень непросто. Многое нельзя изменить. У тебя не такой ресурс финансовый бесконечный. У тебя есть конкретные дети. Они не лучше, не хуже, чем тех, которые имеются в наличии. Но, тем не менее, какие-то приоритеты ты как директор, самые для тебя ценные, все равно устанавливаешь. Ну, для меня это было богослужение, литургия, которая прежде меня не была так стабильно совершаемая в стенах гимназии. А я твердо верил, что именно служение божественной литургии в православном гимназии является главным и воспитательным, и образовательным фактором. И потом полное недопущение какого-то хамского и унизительного между детьми отношения. Не то, что меня кто-то особенно обижал, но я всегда очень сочувствовал в школе тем, кого обзывают, кто как-то чувствует себя беззащитным.
Сейчас, на самом деле, вот в школах, я учусь в нескольких школах, но по причине приезда, смены места жительства, и просто на это не особо обращали внимание. Разбирайтесь сами. То есть вот так.
В моей школе такого не было, так или иначе. Если происходило что-нибудь такое за рамки нормального поведения, то обычно старались так или иначе вникнуть в подробности или выяснить это даже.
Ну, это, скажем...
Ну, это, опять же, если они узнали об этом.
Это было вообще неэффективно.
Ну, это, скажем так, при криминале. Я знаю подмосковные школы, где родителей, учителя, мне трудно понять, как так могло быть, но родители, это реальность, родителей, учителя обязывали по одному или по два человека дежурить на всех уроках из-за того, что если нет дежурных родителей, то дети открыто матерятся на уроках,
да?
не слушаются родителей, ходят, переходят. Ну, то есть такая распущенность. Мне это трудно понять. Какая либо полная деградация должна в директора, либо полное бесправие.
Тут не сказал бы даже, что дело в директоре, потому что те же самые дети, они могут даже вне стенах школы, даже или просто где-нибудь, идти по улице, вот, допустим, пятилетний ребенок. Вот я как-то был в случае с мамой, прохаживался, мы спокойно в магазин. И тут передо мной компашка вот таких пятилетних людей открыто матерится во весь голос.
Пятиклассовый, пятый класс или?
Ну, что-то типа около того. Вот именно, да, если про школу говорить. Я просто неправильно выразился. Ну, вот просто именно само то, что они не скрывают своих, так сказать, проступках, и они даже думают то, что они взрослые, вот это меня даже как-то поражает.
На самом деле, я думаю, что вина вот... не в учителях, не в директоре, а в родителях. Потому что родители обесценивают школу. Вот вы, наверное, слышали о том, что учителя все плохие, вот они детей заставляют, и приходят и говорят, мол, дитятка самое хорошее, оно не виновата, вот что вы на него кричите, и говорят, вот, если учитель что-то сказал, почему ты должен это делать, почему ты обязан. Очень много сейчас таких родителей. Они обесценивают школу, поэтому сейчас уже учитель – это не образец какой-то для подражания, а какая-то там тетка, которая на тебя кричит.
Нанятая для того, чтобы
обеспечить. Чтобы следить за тобой.
Ну да, кстати, министр образования новая, слава богу, назначенная президентом Ольга Юрьевна Васильевна, она уже сказала, что нет, образование – это не сфера услуг, как навязывали в предыдущие десятилетия. Это не сфера услуг, это, прежде всего, авторитет у личности учителя, который, во-первых, надо подымать, и его позицию, его статус, и, во-вторых, требовать от всех членов общества уважения к учителю. Понятно, что это должно быть как-то сбалансировано, и само качество предоставляемого образования, и качество учителей, но и отношение к учителю, это должно формироваться. интересно, насколько это в школе культивируется, о том, что нахамить учителю недопустимо никаким образом. У нас все-таки в советские годы это было очень свято. Mm-hmm. И мне трудно представить ситуацию, в которой учитель остается жертвой ученика.
Ну, по идее, это с детских лет прививается именно культура воспитания, ну, по крайней мере, в моей школе, мне так казалось. Mm-hmm. Ничего не могу сказать про остальных. Просто вот именно про этих остальных, то, что именно, опять же, все зависит от них самих, потому что иногда бывает...
От кого, от детей зависит?
Ну, не то, что от детей.
Что они там могут 7 лет понять,
они осознать? В меру своей испорченности.
Да.
Понятно, что...
Ну, потому что один может мотикнуться тихо при учителе и потом извиниться. А другой на это замечание, он не только мутюкнется, он еще и твою родню пошлет.
Нет, существует какой? Возможность отбора. Вот, например, у нас бывает лагерь в монастыре, угу. православный лагерь. Но у нас уже несколько, он уже не первый год, а уже много лет. И у наша стратегия – это отбор детей. То есть мы стараемся брать тех детей, которые не будут создавать нам проблемы по воспитательной части. Ясно, что можно собрать всех подряд.
Но
и
это
тогда
75%. Отбирать, это как цепляют, серьезно. Просто, допустим, ну, а остальные дети, что делать? Допустим, которые в семье не повезло, неблагополучная семья, у них нет воспитания. И что, всех какие-то интернаты отправлять? Надо же наоборот взять, сделать из ребенка остального человека.
Ты молодечек, Аня, мы тебя возьмем вожатый. Поехали, вожатый.
У меня никогда не было опыта работать с детьми, но я очень люблю, вот очень хочу.
Давай, хорошо. Сейчас вот у нас уже все это сейчас складывается как раз, это кадровые наши. Это с середины июля по начало августа. Наш лагерь в Пронском. Ну, это, ну, собственно, у нас есть при монастыре. Это, ну, вполне такой светский, можно сказать, лагерь, но, тем не менее, который имеет и некоторую такую составляющую. Они, бывает, там направили, детки утром-вечером кратенько молятся, иногда на службы ходят. Но при этом у них там спорт, искусство, купание. У нас нету лицензии, там нужно специальный какой-то, хотя речка хорошая рядом. Вот. Ну, в общем, развлечений целая куча. И ты увидишь, знаешь, какой простой закон, что я думаю, что это касается и школы тоже. Если ты занимаешься социальными детьми, ну, так сказать, детьми сложных угу. жизненных ситуаций, не просто социальными, как малообеспеченными, а именно социальными, как проблемными, то тогда у тебя 75%, если не 90% усилий педагогического состава будет направлено на поддержание дисциплины.
Это да.
Не стой, не ходи, не ругайся, закрой рот, открой рот и так далее. Это определенная вообще стратегия педагогическая. А есть другое, есть объем задач, которые ты должен решить, педагогических, просветительских, обучательных таких, но ими можно заниматься только в спецклассе математическом, и ты решаешь особо сложные задачи. Конечно, ты его решаешь в том классе, где особые, с особыми способностями математическими люди подобраны. Если ты будешь пытаться эти сложные, более сложные задачи, математические участия в олимпиаде, решать с общим составом, то ты запаришься, замучишься, КПД будет равно нулю. Поэтому здесь, в общем, и ты знаешь, как раз в соседней епархии, вот, владыка Дионисий, как раз он несколько лет, несмотря на мои предложения, перейти в какой-то общеправославный лагерь, где дети были бы в изолированной среде, он продолжал принимать участие в деятельности лагеря, именно светского такого, где молодежь самая пестрая, разнообразная, где еще присутствует и православная смена, то есть в довольно большом смятении. И, конечно, вот мои же студенты наши, которые там проходили эту практику, трудились в качестве воспитателей, вожатых, ну просто как от мартеновской печи оттуда вылезали, просто измученные крайне. Вот. И в этом, конечно, элемент героизма был, и пользы для некоторых деток, которые в результате этой смены покрестились, но сказать, что не могли достигнуть что-либо в каком-то организационно-обучательном порядке. У нас смены посвящены то Первой мировой войне были, то русским князьям, то новомученикам российским. Сейчас будет смена, посвященная вот этому столетию революции России, которую мы потеряли. То есть нам будет интересна как раз народная Россия до 17-го года. То у нас будут народные и традиции, ремесла и так далее. То, чем будет, как специфика смены. Но, конечно, ее нельзя будет реализовать, если будет, Вася, положи на место, Вася, да. Куда ты пошел, Вася, что ты орешь, Вася.
это наше поколение. И если они будут постоянно чувствовать, что вот... И меня сюда не берут, потому что я себя плохо веду. Они будут чувствовать себя постоянно какими-то отдаленными от всего общества, и они вырастут плохими гражданами, получается. Нужно воспитывать
их. Тут спорно. Мне кажется, они, может, просто даже не будут говорить. Меня не взяли.
Это воспитание для других детей. Ты знаешь, что нельзя допустить.
Аню, ты вырастешь, узнаешь, что всего объять нельзя. Поэтому выбираешь сектор своей деятельности. Когда ты будешь писать дипломную работу, ты скажешь, напиши, Сергей Есенин, тема моей дипломной работы.
Что Сергей Есенин?
Что Сергей Есенин? Куда Сергей Есенин? Почему Сергей Есенин? Ну, Сергей Есенин, ведь это же Сергей Есенин. Что, куда? Возьми хоть одно из стихотворений, как следует его, так сказать, рассмотри по происхождению, по использованию, по отзывам и так далее. Одно стихотворение. Так и здесь. Ты знаешь, я думаю, что это касается той главной темы, которую мы сегодня держим на этой нашем чаепитии с вашим о школе. Должна быть какая-то, должен быть ориентир принципиальный, должно быть вообще какое-то понимание того, что мы хотим достигнуть именно в этом коллективе. Конечно, если мы приходим, и сейчас у нас, кстати, раскрывается поприще общения с интернатами, например, где детки бывают сложнее. Понятно, у них и психика у многих встревоженная такая, и образованность совсем разная. Понятно, ты тут уже, засучив рукава, входишь в эту аудиторию. Вот, не как к львам в клетку, но тем не менее с готовностью успокаивать кого-то. Там наша студентка, теолог посадит на коленочку, кому-то все время Васенька, кого-то придется выгнать, потому что Коленька сегодня уж очень плохо себя ведет и никак не может взять себя в руки. Поэтому, Марья Ивановна, если можно, с Коленькой погулять, а то он нам ничего не даст освоить. А другие всякими такими методы мы же через многое проходили. Я когда, знаешь, еще был между молотом, между Сциллой и Харибдой, когда уже оставил театральный мир, но еще не поступил в монастырь. Но был у меня такой годочек без времени такого. И я тогда бесплатно трудился в нескольких воскресных школах. Потому что педагогическое образование у меня уже было. И у меня была школа при... Не у меня, но в самом случае я там преподавал при храме, при каком-то доме культуры на проспекте, на парке культуры, при Гжелевском комбинате художественном. Это совершенно разные дети. И при интернате для детей с отклонениями психики. Конечно, совершенно разные дети. Да. И совершенно разные задачи. Если с этими детками... Какие же они, кого вы знаете из сказочных персонажей? Вот, и они кого-то вспомнят, вот, и все кричат одного и того же там. Никитка какой-то, я не помню, что-то не такого. Вот, они недавно читали какую-то сказку, и мы с ними про этого Никитку одного начинаем говорить. Ну, много ли мы с ними подготовимся к какому-то сказочному вечеру, они кроме этого Никитки там никого не помнят. Вот, сейчас забыл, какое точное имя, вот, кого они все вспомнили. Очень умилительно было, но понимаешь, что, ну, вот, будем работать про этого Никитку. Вот, потому что другого, они даже крокодилы Гену или другого... Можно им кого-то напомнить. И к тому же, Олечка, не прыгай, Вася, не бей никого палкой, палочку отложи. Это своя технология. Художественное училище. При Гжелевском комбинате я туда специально ездил, по-моему, через какие-то поля заснеженные шел. Такое интересное время было. Вот. Но я понимал, что лучше служить. Это и вам тоже на будущее. Не сразу будет все, что можно было бы хотеть от жизни. А само служение потихонечку дает тебе и навык, в данном случае мне какой-то педагогический. Совсем по-другому дело складывается в художественном училище. Но если там придешь и не будешь рассказывать стихи, пестроту ли каких-то персонажей, и исторических, и литературных представлять, не будешь пытаться рисовать какие-то по притчам, я помню, мы с ним рисовали притчи Христовые в каких-то картинках. Ну, потому что Христос очень образно излагает свое учение. Пшеничное зерно, вот так оно растет, вот так оно растет. Вот стоит, даже из самого себя изображал фарисея, а какого-нибудь самого хулиганистого мальчика, как мытаря, предлагал тоже выйти ему. Это не инсценировка Евангелия, это иллюстрации притчи Господней, которые как раз и созданы как образы. Понятно, для них это приятно, интересно, увлекательно. Так что, видишь, здесь должна твоя деятельность, тем более, о чем мы говорим, в одной смене, 3 недели, обязательно поедем, Аня, вот, которые, много ли ты успеешь? Кажется, знаешь, дети только съехались, не успели друг к другу привыкнуть, встретить родителей, показать концерт, получить грамоты по физкультуре, кто дальше прыгнул, кто что-то там, футбол выиграл. И вот уже уезжают, и все плачут, как так, мы вообще все время вместе были, и тут, ну, то есть как один день пролетает. И тут очень важно не переоценивать свои возможности. Поэтому ты можешь сейчас собрать сразу хулиганов со всей Рязани. Ребята, Анечка лично, у нее специальный такой боевая раскраска, и она вас всех, в общем, как сказать, вы почувствуете, что это свой человек, при этом она сумеет вас дисциплинировать. Поэтому в школе-то я тоже думаю, куда поведет. Понятно, что ты не переделаешь ни в одночасье, ни даже за 5 лет тех детей, которые в результате у тебя есть. Но какие-то основные принципы, ты даже как директор, и как министр, понятно, как министр она пытается по-своему заложить. Как директор конкретного учебного заведения, у тебя есть свой сектор свободы. У тебя, как у классного руководителя, есть свой сектор свободы. Ты многое не сделаешь. Это, кстати, вот напоминает мне слова Феофана Затворника, который говорит, это замечательный наш рязанский святой, который неподалеку от знакомого вам местечка, это Шацкий район, Вышинский монастырь, там его мощь. Он говорил о том, что не томись о том, что все не можешь решить сам. То, что под твоей ответственностью находится, старайся сделать по совести и не беспокойся о прочем. Верь Господу все то, что не вверено под твою личную ответственность. Поэтому действительно много детей неухоженных. И мы с вами сейчас начнем решать проблемы российского образования в глобальном масштабе. Будем смешно выглядеть.
Но задача каждого учителя не только, так скажем, программу вот вещать, и кто усвоил, кто не усвоил, да, а также воспитательная точно функция. Если каждый учитель будет держать себя в голове и думать о том, что он не просто учит детей, там, не знаю, алгебре, да, а он, можно сказать, воспитывает будущего гражданина, то точно, и будет точно порядок в образовательной системе, точно, получается.
У меня есть один знакомый замечательный батюшка, он как раз, преподавая русский язык в школе, как раз столько тепла, любви и уже христианской мудрости вносил в это свое общение с детьми, включая в том числе празднование Пасхи в советской школе, что такое представить, это невозможно. И когда заглядывал какой-нибудь, как в фильме, а что это вы тут делаете? Вот. Что это вы тут делаете? Что это вы тут Пасху празднуете? Он говорит, а что, по-вашему, советские школьники должны, когда там что-нибудь кушали, какой-нибудь кулич или яйцо, а что, советские школьники должны только сосать эти сахарные звезды? Вот, такими шуточками. Вот, конечно же, может внести. А у вас были такие воспоминания, чтобы, пускай вся система не была сориентирована на воспитание, но были ли какие-то примеры, чтобы именно учитель вносил в рамках своего предмета? Это, кажется, самая маленькая,
да,
власть, правда?
У меня были такие вот как раз советской закалки, у меня был преподаватель, замечательная женщина. Ее все очень боялись. Она была строга, но при этом она была таким замечательным человеком. И при всей ее внешней строгости она внутри была просто вот замечательным учителем.
И это и что-то она внесло, кроме образовательного содержания и воспитания,
да,
ваше? Как пример того, что хорошо, что плохо, да?
Да.
Я вот, например, часто иногда бывало, осталось после урока с некоторым учителем. Мы просто, если бывало, было время чем-то помочь, что-то вот так вот нас говорили, типа, вот, вы можете помочь? Мы с одноклассником, конечно, соглашались, все делали.
Но не все учителя имели такую власть над вами, да?
Нет, ну не то, что власть, это даже скорее не приказание, это просьба.
Я и говорю, что власть вашего добровольного желания.
Да. И плюс еще мы поэтому могли, если было даже настроение и время, как у нас, так и у учителя, мы могли даже засесть и поговорить.
Ну, а все-таки вот какого рода образование, которое мы сейчас все-таки говорим о содержании, в том числе и воспитательном, в этой школе, могло произойти от такого частного учителя, от того, кто все-таки имел какое-то доброе на вас влияние?
Так.
Ну вот, поближе к конкретности просто.
Да.
Если, вот я вспомнил про батюшку, который сначала был школьным учителем, и который и к Библии, и к вере обращал. Ну, давайте хотя бы даже эту тему. Были ли учителя, которых вы могли заподозрить в особых симпатиях, скажем так, к православию? Или в этом смысле было абсолютно чисто?
Не знаю, если честно. Вот даже...
Никто нам не навязывал.
Так нет, я не говорю про навязывал.
Нет, не то, что навязывал, а просто хотя
нет,
бы,
просто хотя бы
видно, что он православный или больше атеист.
Тем более, что можно поговорить, но учитель...
На самом деле нет. Вот у меня не
ни
было
одного. Это вот сейчас, вы закончили сейчас школу.
Да.
И вот я школу, сказать, ни одного учителя, который можно заподозрить в его...
Один и есть.
Только у нас был урок православный в начальной школе, но это понятное дело.
Ну, в общем, насколько он имел влияние, кстати сказать, на вас?
Честно говоря,
никакого почти.
Никакого.
Да?
Нет, ну, вот у меня... Я познакомилась с, так скажем, извини, вы разбили.
Не, все нормально, говори. Я просто...
Узнали, что есть такая книжка, был Евангелие.
Да, рассказали нам историю, но практически никто не вынес ничего.
Это никак не заинтересовало, готовя желанию бывать даже в церкви, не то что там исповедоваться, причащаться. Это вряд ли порождало, да? Mm-hmm. У тебя тоже такое впечатление?
Нет, у меня вот была учительница по русскому языку и литературе. Я, в принципе, знаю, что она такая, вот, она верующий человек, в принципе. И мне это даже самому нравится, потому что это отчасти я всматриваю для себя некий идеал. То, что я сам стремлюсь быть к верующим человеком и посещать церкви, но всегда часто какие-то находятся отговорки. И вот у меня не получается. У нее тот же, но она как-то пересиливает вот именно вот это. Она все равно ходит.
Интересно. Ну, а это как-то проявлялось в ее общении с детьми? Или это просто на уровне твоей интуиции, твоего какого-то взаимопонимания?
Средне, вот именно. Может, именно как на уровне с детьми, это тут скорее больше именно как и по преподаванию, и чуть-чуть по дисциплине, потому что класс у нас тоже был не особо такой дисциплинированный, прямо скажем. А вот на уровне личного общения все-таки человек больше способен раскрываться, и, в принципе, она меня раскрыла, я ее в чем-то раскрыла.
А что ж тогда вообще представлялось в школе как некоторый нравственный идеал? Или вообще ничего? Мы с тобой говорили в одной из передач, ты говоришь, ну, вот в человеке самом есть какое-то понятие о добре, и оно должно реализовываться, но оно же все-таки как-то воспитывается. Если ты вырастешь среди стаи волчат, как Маугли...
Ну, конечно, все равно происхождение, оно тоже играет важную роль.
Ну, правильно, а если тебе будут говорить... А если тебе на биологии будут говорить, что ты произошла от обезьяны, и поэтому поведение обезьяне совершенно законно. Вот. Только с учетом того, чтобы... это же тоже своего рода воспитание. Поэтому интересно, на каких основаниях? Для меня сейчас немножко громом звучат ваши слова, что в школах, тем более рязанских, это не какая-нибудь деревня глухая, где, например, не было батюшек и ни одного храма. А здесь и телевидение, наш 9-й канал. Ну, мы тут как мартеновская печь трудимся. Радио теперь епархиальное. И вот ни один из учителей не позаботился всерьез, чтобы вышедшие из школы дети не просто имели бы там 200 ЕГЭ, а хоть немножко в жизни своими ориентирами имели бы наши традиционные христианские, мировые, вселенские святые.
Ну, так-то, конечно, это проявляется. То же самое, когда я говорю, если какое-то происшествие, это именно уже больше так говорить, типа, как можно было бы лучше, в принципе, и даже советы на будущее. Если даже человек попал в какую-нибудь трудную ситуацию,
ну, от кого эти советы? От кого? Завуч по воспитанию на работе?
Не обязательно, может, просто даже от учителя. Не обязательно завуч.
Я очень признателен за вполне искреннюю беседу об этой еще близкой для вас, но такой сложной темой современное школьное образование. Храни вас Господь, дорогие друзья, Божьей помощи, всех благ вам.
До свидания.
До свидания.